говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа вы услышите слово преснопамятного архимандрита Георгия Тертышникова, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, в неделю о Самарянине. Запись из архивов радио «Радонеж». Программа Анны Мусанлеви, координатора паломнической службы «Радонеж» в Иерусалиме, «Интересный вопрос» продолжает наши передачи. Сегодняшний интересный вопрос связан с историей города Иерихона. Во второй половине часа вас ждет очередной выпуск из авторского цикла доктора исторических наук Варвары Кашириной «Свыше о выше» к 200-летию со дня рождения святителя Феофана, затворника Вышинского.
Христос воскресе из мертвых, смерти смерть поправ, несущим в гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смерти смерть поправ, несущим в гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смерти смерть поправ, несущим в гробе живот даровал.
Нашу программу открывает слово преснопамятного насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Георгия Тертышникова в неделю о Самарянине.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Христос воскрес! Братья и сестры, сегодня Святая Церковь предлагает для нашего назидания повествование из земной жизни Господа Иисуса Христа о беседе Его с самарянами. В Евангелии говорится, что однажды Господь Иисус Христос решил из Иудеи пойти в Галилею. Но для этого им нужно было пройти через Самарию. А иудеи того времени считали самарян нечистыми и боялись, чтобы не оскверниться. Они даже, когда нужно было идти в Галилею, обходили Самарийскую область. Господь пошел через Самарию. И здесь, возле города Сихема, был колодец, который принадлежал знаменитому патриарху Иакову. Господь остановился возле этого колодца и послал учеников в город, чтобы они приобрели пищу. В это время подошла самарянка, чтобы набрать воды. Господь обратился к ней и сказал, чтобы она дала ему напиться воды из этого колодца. Самарянка удивилась и сказала: «Как ты просишь у меня пить воды, ибо самаряне с иудеями не сообщаются?» А это произошло потому, что раньше на территории Самарии было Израильское царство, там жили иудеи. И вот когда в VI веке ассирийцы напали на эту местность, покорили ее, то многих увели в плен. И кроме того, на эти плодородные места они поселили язычников. И через некоторое время случилось так, что на территории Самарии оказалось смешанное население. Язычники смешались, вступили в смешанные браки с иудеями, и таким образом уже не было чистокровных иудеев в этой области. Те из иудеев, которые попали в плен, они тоже уже, вступив в смешанные браки на чужбине, вернулись, уже не будучи чистокровными иудеями. Кроме того, они потеряли истинное понятие о Боге. Они признавали только пятокнижие Моисея и не признавали пророков. И поэтому, когда иудеи, которые сохраняли чистоту веру, впоследствии попали в плен вавилонский из иудейского царства и затем вернулись, сохранил свою нацию и веру, то они не разрешили самарянам участвовать в строительстве города Иерусалима, Иерусалимского храма, не разрешили им молиться в Иерусалимском храме. И в связи с этим самаряне построили себе храм на горе Горизим, и там приносили жертвы и совершали молитвы. И таким образом, во времена Христа Спасителя между иудеями и самарянами существовала вражда. И вот Господь, обращаясь к самарянке, говорит, что если бы ты знала, с кем ты беседуешь, то ты сама попросила бы у него воды, и он бы дал тебе воды живой, которая приводит в жизнь вечную. Самарянка не могла понять глубины этого смысла и попросила у него такой воды. И Господь возводит ее на более высокую степень богопознания. Он ей говорит: «Позови своего мужа». И когда она сказала, что у ней нет мужа, то Господь проявил свой пророческий дар. Он сказал: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа. Ты имела 5 мужей, и тот, который ты сейчас имеешь, он не твой муж». Это уже было даром прозорливости. И она тогда обращается к нему как к пророку и говорит: «Господи, некоторые говорят, что спасение от иудеев, а мы молимся на горе Горизим». И Господь предсказал, что наступает новое время, и хотя иудеи сохранили чистоту веру и спасение от иудеев, но наступает время, когда прекратят свое значение ветхозаветные жертвы и обряды, и будет поклонение Богу духовное. Богу поклоняться духом истинную на всей земле. И затем самарянка, имея такую простоту нрава, говорит, что мы знаем, мы ожидаем Мессию, и если Он придет, то все нам сообщит и все нам объяснит. И Господь впервые за этот период сказал ей о своем божественном достоинстве. Он сказал: «Я тот, которого ожидают, с которым ты беседуешь». И самарянка сразу уверовала, бросила водонос и пошла сообщить своим соотечественникам. И в это время пришли ученики, которые удивились, что он беседовал с самарянкой. И Господь предсказал, что самаряне откликнутся на эту проповедь, что многие из них уверуют. И он говорит: «Посмотрите на нивы, они готовы к жатве, но мало делателей, и нужно молить Господа, чтобы Он послал делателей на свою жатву». И действительно, когда множество самарян пришли к Господу, то они уверовали вместе с самарянкой, которая их привела, уверовали в нее как в Мессию, и получили от него наставление о вечной жизни. И вот этот случай служит для нас назиданием, что Господь каждого человека призывает на путь спасения. В жизни каждого человека действует промысл Божий. И различными средствами промысл Божий устраивает такие обстоятельства, что человек может узнать о Боге, может познать истину. Только человек должен откликнуться на зов Божий. Во времена Христа Спасителя были книжники и фарисеи, которые тщательно изучали закон Божий. Но они страдали неисцельными недугами. И одним из таких главных недугов была гордость и тщеславие. Гордость и тщеславие помрачило их разум, и они не могли познать Мессию, хотя были все признаки того, что наступило время, что пришел Мессия, и что Господь действует чудодейственно через Мессию. Гордость помешала им познать Бога. Это случилось и с дьяволом. Будучи одним из высших ангелов, он возгордился, гордость омрачила его разум, он был низвергнут с неба, и когда Христос Спаситель пришел, то от дьявола были скрыты тайны домостроительства Божьего. Он даже не мог познать божественное достоинство Иисуса Христа. Путем гордости дьявол отвел от истинного богопознания наших прародителей. Пообещал, что если они нарушат заповедь Божию, то станут равными Богу. И вот в сегодняшнем Евангелии говорится, что самарянка и другие ее сограждане этого города, они меньше знали о Боге, но имея смирение и кротость, они стали способными познать Спасителя мира и принять Его учение. И поэтому Святая Церковь напоминает нам о том, что гордость является родоначальником многих страстей и пороков. Гордость является причиной многих наших падений. И поэтому, если христианин стремится к Господу, то чем больше степени он приближается к Богу, тем больше степени усиливается его смирение. Поэтому все праведники считали себя великими грешниками и были смиренными и кроткими. И вот это состояние святитель Феофан Затворник объясняет в следующем сравнении. Он говорит, что если войти в комнату, в которой закрыты окна и двери, то мы там ничего не увидим. Но если в комнате появится слабый свет, то мы увидим только большие предметы, находящиеся в комнате. И только при ярком солнечном освещении мы можем даже найти пылинки, находящиеся в воздухе. Подобное происходит и в духовной жизни. Если человек не стремится к Богу, не кается, то он находится во тьме греховной, потому что Господь является светом духовным, который просвещает всякого человека. Если человек покается и начинает исполнять заповедь, то он вступает в общение с Богом. И вступая в общение с Богом, этот человек просвещается божественным светом. И чем больше степени, чем с большей ревностью он исполняет заповеди Божии, тем большей степени он просвещается этим божественным светом. И в этом божественном свете он видит не только свои недостатки греховные, он видит мельчайшие немощи человеческой природы. И поэтому он искренне и сознательно считает себя грешным. И кроме того, праведники сознавали, что если они что-либо преуспели в духовной жизни, то это является милостью Божией. Это можно сделать только с помощью Бога. Ибо Господь говорит, без меня не можете творить и ничего. И кроме того, праведники сознавали, что если им стоит возгордиться, они лишатся божественной благодати и не смогут побороть козни дьявола. Поэтому сегодняшнее повествование, оно должно послужить для нас назиданием, то мы должны стремиться приобретать добродетель смирения. Если человек возгордится, то он становится неспособным познать истину. И мы знаем, что многие христианские общины отвергли предание церкви, не признают авторитет святых отцов и Вселенских соборов и своим разумом греховным хотят познать богооткровенное учение. И таким образом они уклонились на ложный путь спасения. Многие люди создали различные религии и стремятся путем подвигов, не руководствуясь учением церкви, стремиться к угождению Богу. Но все они уклонялись на путь, который называется состоянием прелести. Поэтому мы должны благодарить Бога, что Господь даровал нашему народу православную веру, стараться изучать Священное Писание, руководствуясь творением святых отцов. И в то же время, сознавая свои немощи, Мы должны как можно чаще обращаться с молитвой к Господу и к святым угодникам Божьим. И тогда божественная благодать будет укреплять наши немощи, наши недуги. Божественная благодать будет укреплять нашу ревность, а святые угодники Божьи будут для нас путеводными звездами в обители небесные. Аминь.
Вы слушали слово «В неделю о Самарянине» преснопамятного архимандрита Георгия Тертышникова, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. В эфире радио «Радонеж», программа «Интересный вопрос». На ваши вопросы по Священному Писанию отвечает православный церковный гид из Иерусалима Анна Мусан-Леви.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Интересный вопрос», у микрофона Анна Мусан-Леви. Вопрос для нашей сегодняшней программы предложила слушательница из Петербурга Татьяна Кондрашина. Она спрашивает, почему в Евангелии неоднократно упоминается город Иерихон? Почему Спаситель наш неизменно ходит в Иерусалим именно через Иерихон? И, наконец, что в этом городе происходит сегодня? Итак, интересный вопрос. Город Иерихон. На самом деле Иерихон – это удивительное место, о котором можно рассказывать очень долго и очень много. Дело в том, что Иерихон – это один из... Рассказать об Иерихоне за 10 минут довольно сложно. Этот город имеет такую огромную историю, что для того, чтобы узнать его хорошенько, нужно прочитать несколько лекций или несколько увесистых томов. Но постараемся рассказать самое-самое главное. Иерихон недаром называют самым древним городом на Земле. По подсчету ученых, археологов, библеистов, ему порядка 10 тысяч лет. Действительно, Иерихон – это один из первых городов, возникших в этом регионе. В то время страна еще называлась Древний Ханаан, и расположился Иерихон на караванном пути. Караванный путь соединял север и юг, две мощнейшие в то время державы – Месопотамию и Египет. И было это все где-то приблизительно за 6-7 тысяч лет до Рождества Христова, то есть еще задолго до того, как пришел в эту землю Авраам, и, естественно, задолго до того, как здесь поселился народ Израиля. К тому времени, когда израильтяне пришли после 40-летнего странствования по пустыне в Иерихон, город представлял собой хорошо укрепленную крепость. Это был довольно большой уже к тому времени город и известный очень своим богатством. Разбогатели жители Иерихона за счет двух вещей. Прежде всего, это, конечно, сбор налогов с проходивших мимо караванов, чем все и занимались в то время, и, конечно же, сельское хозяйство. Дело в том, что Иорданская долина, в которой расположен город Иерихон, это удивительная плодородная полоска земли, почва богата солями и минералами Мертвого моря, которое как раз рядом находится, орошается рекой Иордан и множеством природных источников, которые там есть. И вот поэтому и в древности, и в наше время Иорданская долина является главным источником овощей, фруктов, ну и, конечно, фиников. Финиковые пальмы здесь повсюду, иерихонские финики считаются самыми вкусными в мире и экспортируются в разные страны, и это уже очень древний вид бизнеса, скажем, здесь, много тысяч лет назад тоже караванщики возили эти финики и в Египет, и также на запад к Средиземному морю, отправляли их в Римскую империю и так далее. И вот город Иерихон был взят израильтянами примерно за 1300 лет до Рождества Христова. Народ вышел из пустыни и, как вы помните, под предводительством Иисуса Навина вошел в землю обетованную. Иерихон пал от трубного гласа израильтян, то есть Господь предал в руки их этот город, и с этого города начинается расселение Израиля по земле обетованной. В Ветхом Завете также мы встречаем упоминание Иерихона в связи с пророком Елисеем, который после расставания с его учителем и другом, наставником Ильей пророком, приходит в Иерихон, получив уже силу и дух Илии, то, о чем он его так просил, чтобы дух твой вдвойне пребывал на мне. И вот первое чудо, которое сотворит Елисей силой Господа, будет именно в Иерихоне. В Иерихоне был источник воды, воды которого сделались горькими, и жители остались без источника воды. Это было равносильно смерти в то время. И вот Елисей помолился и исцелил воды этого потока, сделав их сладкими. И вот вы очень удивитесь, но до сих пор Иерихон питается водой этого источника. То есть получается уже более 3000 лет примерно. В Новом Завете мы встречаем упоминание Иерихона в связи с тем, что Господь наш Иисус Христос, ходя из Галилеи в Иерусалим, проходит именно через Иерихон. Если посмотреть на карту, это кажется очень странным, потому что Назарет или Капернаум, да, откуда Господь ходил, находится на севере, Иерусалим находится на юге. Казалось бы, намного короче было бы идти по прямой линии или сразу, если идешь, например, из Капернаума, сразу двигаться на северо-запад и так попасть в Иерусалим. Путь же через Иорданскую долину из Галилеи в Иерусалим, то есть в область Иудею, означал крюк в 70 километров. Сейчас, конечно, для нас, привыкших путешествовать на машине или автобусе, это кажется чепухой, однако в то время это означало много лишних часов пути. Кроме того, Иерихон находится еще в низине, он находится на 250 метров ниже уровня Мирового океана, а Иерусалим находится на высоте 800 метров. То есть такой крюк означал еще и очень тяжелый подъем из Иерихона в Иерусалим через засушливую и каменистую иудейскую пустыню. Однако все объясняется, естественно, историческими событиями, которые также описаны в Библии. Дело все в том, что между Иудеей и Галилеей лежит область, называемая Самарией. Во времена Христа Спасителя там жил народ самаритяне. Между самаритянами и иудеями шла непримиримая вражда. Основана она была на том, что иудеи поклонялись Господу в храме в Иерусалиме, а самаритяне в силу исторических событий, о которых сейчас мы не расскажем в два слова, может быть, отдельную передачу сделаем когда-то про самаритян. Так вот, самаритяне поклонялись Богу на горе Горизим и считали, что там именно и должен стоять храм Богу Живому, и он и есть истинный храм. Вот это разногласие привело к такой вражде, что нередки были кровопролитные самаританские войны между иудеями и самаританами. Нередко самаритане строили всевозможные козни против иудеев, и также они просто не общались ни в каком виде. То есть буквально встречая друг друга на улице, переходили на противоположную сторону, чтобы даже не пройти мимо друг друга. Вот из-за этого и приходилось всем делать этот крюк в 70 километров и ходить через Иерихон. Однако, если вы вспомните, Господь дважды в Евангелии проходит именно через Самарию, идя в Иерусалим. Один раз он исцеляет там прокаженных, а другой беседует с женщиной-самарянкой. Так что благая весть о жизни вечной, о спасении достигла и самаритян уже сразу во времена жизни земной Господа нашего. Что же касается Иерихона, в Иерихоне произошли два евангельских события, о которых вы все наверняка помните. Прежде всего, это встреча Господа с мытарем Закхеем. Это дивная совершенно встреча души с Богом. которая трогает неизменно сердца паломников, когда они особенно бывают на этом месте, а в Иерихоне сохранилось и место дома мытаря Закхея, и дерево, на которое он влезал, чтобы увидеть Господа. И также в Иерихоне произошло исцеление слепого, который сидел при дороге и кричал: «Иисусе, сыне Давидов, помилуй мя». Кроме того, в Иерихоне же находится 40-дневная гора. Как вы помните, после крещения в реке Иордан Господь наш был введен духом в пустыню. И вот как раз наши паломники тоже обычно после окунания в святой реке Иордан ведутся гидом и водителем, в нашем случае, к 40-дневной горе, там, где Господь наш постился и молился 40 дней. Это тоже дивное совершенно место. Там есть монастырь, так и называется 40-дневный монастырь, в котором мы видим пещеру. Пещеру и древнейший камень, на котором Господь наш отдыхал во время 40-дневного поста. Далее наш путь обычно лежит к потоку Елисея. Мы осматриваем древние стены Иерихона, те самые, которые пали от трубного глаза израильтян, и умываемся и пьем воду из потока Елисея. Удивительно, что действительно до сих пор этот поток, некогда исцеленный от смертельной болезни Елисеем пророком, питает водой пресной всех жителей и паломников города Иерихона. Дальше мы посещаем также обязательно монастырь Герасима Иорданского, который находится здесь же, неподалеку от реки Иордан и на выезде из города Иерихона. Монастырь этот переносит нас уже в более позднее время, 5-6 век, когда здесь, в Иорданской долине, подвязалось множество подвижников древних, аскетов, отцов-отшельников. И вот Герасим Иорданский, известный своей историей со львом, один из них, наиболее, кстати, широко известный, почитаемый православными во всем мире, известен также тем, что на иконе его всегда изображают со львом. И у входа в монастырь встречает нас бронзовый лев, с которым паломники фотографируются. А дальше встречает нас говорящий попугай Кеша в самом монастыре, который порядочно отвлекает паломников от того, что нужно идти прежде всего в храм. А храм необыкновенный – это та самая пещера, в которой останавливалось святое семейство по дороге в Египет. Когда Ирод издал указ о том, чтобы избить всех младенцев от 2 лет и ниже в районе Вифлеема, как вы помните, ангел Господень явился во сне Иосифу и повелел ему бежать в Египет, спасая младенца и матерь его. И вот, по всей вероятности, они спустились из Вифлеема через Кедронский поток на восток к караванному пути, а, вероятно, переночевали, скорее всего, в этой пещере, или, может быть, остановились на несколько часов в ожидании каравана, потом присоединились к каравану, идущему мимо, и так отправились в Египет, поскольку действительно в одиночку они бы такой путь сделать не смогли. Современный город Иерихон намного больше, конечно, древнего. Здесь есть очень такой уютный, весь заваленный просто фруктами центр города с небольшим даже фонтаном посредине. Есть множество домиков вокруг, очень красивые беленькие виллы, окруженные пальмами и цветущими бугенвиллиями. Это зимние дачи. Нет-нет, я не оговорилась, не летние, а именно зимние, потому что в Иерусалиме зимой бывает довольно прохладно и дождливо, а вот в Иерихоне зимой как раз самая приятная погода, где-нибудь так 25-27 градусов. И вот некоторые обеспеченные жители Иерусалима любят отдыхать зимой в таких вот зимних виллах, зимних домиках. Жители Иерихона сегодня в основном это мусульмане, однако есть и православные общины Иерихона, они все прихожане монастыря святого Елисея пророка у древа Закхея. Посещение Иерихона – это всегда очень яркое такое впечатление. Действительно, 8-9 часов, проведенные совершенно в другой обстановке. Здесь и библейская древность, и евангельские святые места, связанные с Господом Спасителем. И, конечно же, вот непередаваемый совершенно наш южный, восточный такой колорит с яркими, сочными фруктами, с южными темпераментными торговцами, с восточным таким гостеприимством. Конечно, паломники поэтому в Иерихоне не только молятся и посещают святые места, мы не только читаем Евангелие и поем молитвы, мы еще и, конечно же, покупаем фрукты, обязательно финики иерихонские, всегда люди стараются купить. Недаром Иерихон в древности еще назывался городом финиковых пальм, и до сих пор финики – это одна из важнейших статей дохода жителей Иерихона, поскольку все выращивают эти финики, и они потрясающе вкусные и идут во многом, конечно, на экспорт тоже. Также паломники сок всегда пьют, гранатовый, апельсиновый, грейпфрутовый. Стоит он здесь $1 за стаканчик, так что это, в общем-то, для нас совсем недорого, но для паломников тоже, в общем-то, вполне приемлемо. Итак, вот ярко, разнообразно проходит день в Иерихоне. Таким же немножко пестрым получился и наш рассказ, потому что, разумеется, рассказать об Иерихоне намного легче за 8-9-часовой экскурсионный день, чем за 10-15 минут нашей программы. Но, тем не менее, надеюсь, что какое-то представление об Иерихоне вы получили, и, читая теперь Евангелие, будете более ярко и точно представлять себе ту атмосферу, в которой проходила земная жизнь нашего Господа. Ну, а я прощаюсь с вами, как всегда, жду с нетерпением ваших писем, и до скорой встречи в эфире. Храни вас Господь!
Вы слушали очередной выпуск программы «Интересный вопрос». На ваши вопросы по Священному Писанию отвечала православный церковный гид из Иерусалима Анна Мусан-Ливи.
«Свыше, а выше». Передача о Свято-Успенском Вышинском монастыре. Память сердца. Почитание святителя Феофана Затворника в советские годы. Сегодня в нашей программе принимает участие известный писатель, исследователь и публикатор Александр Николаевич Стрижов. Кто интересуется русской духовной литературой, тот, безусловно, знаком с работами Александра Николаевича о преподобном Серафиме Саровском, Иоанне Кронштадтском, святителе Иосафе Белгородском. Александр Николаевич – составитель и публикатор основательных по своей глубине и проработанности собрали сочинения святителя Игнатия Брянчанинова и Сергея Нилуса. Нашу программу, посвященную Вышинскому монастырю, мы пригласили Александра Николаевича как уроженца Шарского края, в границах которого находится Успенский Вышинский монастырь. Именно здесь прошли детские и юношеские годы писателя. Александр Николаевич помнит страшные картины разрушения и поругания Вышинского монастыря. Но и в эти годы люди хранили память об этом святом месте, ходили на святой источник, хранили в своих избах в красном углу изображение тогда еще не прославленного святителя Феофана, затворника Вышинского. Наша программа выходит накануне празднования 70-летия со дня Великой Победы над немецкими полчищами, которые хотели уничтожить наш народ. Каждая семья потеряла в этой войне своих близких. Это была страшная цена, которую заплатил наш народ за свое будущее, чтобы дети, внуки и правнуки погибших солдат могли радоваться жизни, мечтать о будущем, рожать детей. Именно в эти годы, как рассказывает Александр Николаевич, в народе что-то всколыхнулось. Вспомнили о православных святынях, которым поклонялись наши предки. Ведь вера всегда жила в сердце русского народа. Александр Николаевич, расскажите, пожалуйста, а как почитали святителя Феофана на вашей малой родине в советские годы?
Вот наш край, когда я теперь вспоминаю свое детство, свои, так сказать, годы давние, он обязательно напоминает мне этот край, такой духовный облик святителя Феофана. Ведь Феофана, я раньше услышал это имя, а только потом образ увидел, как выглядел святитель. Икон тогда еще не писали никаких, так не был он прославлен. Поэтому наслышан много было. О нем говорили часто в семье. И в любой из семей вот нашего края. Я думаю, не только нашего края было, в многих местах говорили. Но вот у нас особое почитание было святителя Феофана Затворника. И слово «затворник», значит, как-то запомнился раньше, чем я услышал его настоящую фамилию. И настоящий долг даже не знал. Так вот, Феофан Затворник, вот и все. И мне как-то непонятно было, вот в детстве я помню, ну, что такое затворник. Потом только, когда прояснил, что это затвор, что вот человек так ведет себя, не как обычно, он не хочет общаться и терять вот это настроение, в котором находится, в этой святости. Вот он эту святость передает по-другому, в поучениях, в общении письменном, но в затворе вот он в единении. И это уединение, это дар Божий тоже, потому что в уединении святитель был не одно десятилетие, не два. Затвор той долгий был. Представьте себе, к нему стекалось народу, к Феофану. Как к святому, хотя еще не прославлен в веке святых-то был долгий, но в народе это вот почитание, и я бы сказал, вот была полная уверенность в душе, что он давным-давно в веке святых, но вот народ его уже считал. И это тоже память, я бы сказал, значительная. Его не надо выдвигать там, скажем, утверждая, но он утвержден в душе. Ну, так же, как батюшка Серафим Саровский. До прославления в 1903 году он почитался по всей России святым. А это закрепили только. Вот Синод закрепил и провели вот торжество. А так точно и с Феофаном получилось. Так оно было просто. Это имя святое и произносилось с большим всегда умилением. Потому что это умиление души, это ведь тоже дар Божий. И вот умиленное такое состояние человека, почитающего подвижника, оно человека награждает какими-то ценностями, вот, как говорят, некродомами. И эти ценности украсть нельзя. Поэтому их называют некродомы ценности. И уже в душу ни один разоритель России не может влезть. Он мог влезть в дом, вытащить там все из дома, что и делалось это вот в революции и после, и в колхозную пору. А накачка была какая антирелигиозная, со всех сторон, значит, глумились, все. Но некродомы, они так и остались в душе, их никто выкрасть не мог.
В советские годы Вышинский монастырь закрыли, а на его территории расположилась больница для душевнобольных людей. Расскажите, пожалуйста, об этом нелегком периоде. Как люди смогли сохранить в сердце память о вышинских святынях?
Мне посчастливилось жить в ту пору, когда сохранился вот народ этот, который ходил годами, десятилетиями ходил к святыням. И он перестал уже ходить, потому что тут другая жизнь началась, и святынь-то разорили наши. Но почитание было прежнее, все равно. Вот шли на Вышу наши люди. как они ходили раньше. Приходят туда, а там какое-то учреждение медицинское, да странное еще, для сумасшедших. Представьте себе, это значит, вот такой народ там пребывает. Там разный народ, и как только с кем случается припадок какой там, чего везут туда, их, этих лечить. Но народ этим не брезговал, что там увидят людей, совершенно потерявших облик. Иногда это вот были расстрельщики, были такие даже, вот знаете, те, которые расстреливали людей, потом они свернулись, значит, наказал Господь за злодеяние такое, и они через стенку, значит, лезут и показывают свои заросшие вот эти ужасные виды. И все равно шли туда, к стенам. Это потому что за стену-то не пройдешь особенно. И вот шли для того, чтобы поклониться святыням. Пусть надругательство произошло. Душа всепрощающая, православная, она ценит то, что нельзя сломать. Это сломали, построить можно. Или там обновить. А вот если всеразумение пошатнулось, человека, память отшибленная, вот то, что происходит, когда распадается характер человека, страна распадается, это вот самое тяжелое наказание. И вот в обстояниях тяжелых военных часто вспоминали святителя Феофана, потому что, оказывается, человек носит как драгоценность вот это свидание со святыней. У него ничего более ценного не оказалось. Тут кругом было какое-то сумасшествие. Тогда загоняли в колхозы, там, значит, разоряли, унижали. И когда он свою душу проверяет, что там ценное хранится, первое, что возникает, это вот радость, которую он получил у всех святыни. И вот начинают рассказывать о Феофане. Как будто он живой, что удивительно. И для меня вот в те годы, мальчишка совсем был, для меня какой-то живой стал Феофан. Потому что как то говорят, то всегда люди как-то успокаиваются, свои болезни как-то забывают, говорят уже более о таких обстоятельствах жизненных, как надо выжить в этих условиях. И вот туда ходили. Не только вот возили туда больных, это само собой, такие тоже были случаи, возили туда в лечебницу, в эту психиатрическую, а ходили на источники. Источник, это, кстати, недалеко от Быковой горы, где жила знаменитая, и родом знаменитая, и отношением знаменитая, добрым, некая барыня Нарышкина. Вот она оставила по себе след очень тоже хороший в тех местах. Знаете, там так тоже благостно и хорошо. Идешь вот на этот святой источник, который, по вере, конечно, наверное, дается, но вот если окунешься в источник, то пусть это бодрость какая-то, сразу как бы с силой вернулись, и верили в то, что именно это святой источник придает. А вода всегда не замерзающая в нем. Плюс 4 градуса, как теперь подсказывают люди, ученые. Тогда просто считали, что это вот святая вода, значит, можно окунуться за головой 3 раза. И так, и будешь хорош. Вот ходили туда. Ну, конечно, оттуда приносили. Там очень оригинальные травы и даже маленькие деревца. Представьте себе, вот по оврагам тех мест растет карликовая вишня. Вы, наверное, слышали, вот в Японии, да и в Китае, кажется, тоже. Чтут очень какие-то вот необыкновенные вещи там вот, природного происхождения. Маленькие сосны там стоят, как цветы в горшках. А у нас там вишни, побег один, но не больше 20 сантиметров. Не больше 20. И на нем заправская вишня. Значит, такого же размера, такая же вкусная, но одна или две, не больше. И вот среди трав вот такие вот стоят, как щетка, вот эти вот чудеса. Я даже пробовал потом в Москве развести это. Но, наверное, секретно, не знаю, не умел как-то получилось. Одним словом, там много всяких сухоцветов. Ну, по-научному, цмин и всякие там. Вот оттуда несут пучки этих вот украшений для икон. Поставишь, я тут привез, у меня 74-го года, значит, это 40 лет почти стоит. Тут такой букет, он вот как был, так и стоит. Вот найдено на этих долах, все там, значит, ну и не все подряд берешь, а только по выбору те, что. Ну, их сухоцветы называют, по-нашему и мартели, там как ни назови, они не увяды, по-нашему не увядают. Обязательно какой-нибудь, таких слов, как сувенир-то не было, а просто какую-то радость с собой принести. И когда в церкви Аркадьевна была, то просфору принести, это тоже считалось очень знаменательным, принести его от самого Ивана. Это она как бы особой святости обладает. А до революции приносили оттуда свечи, лампады. Вон лампада у меня до сих пор стоит из обители Феофана Затворника, так? До революции еще мои прадеды принесли оттуда. То есть каждый приносил какую-то радость. И тогда и событие сливалось, и с каким-то даже вот материально видимым предметом. Вот он на глазах у всех. Он ценный не ценой имеет, цена совсем тут ни при чем. Он ценен своим напоминанием, воспоминанием. То есть он возвращает к той радости, которую человек обрел, когда появился там. Так вот, представьте себе, к Феофану шли люди, самые даже тяжелые годы шли, чтобы поклониться, чтобы даже подышать воздухом вышинским, чтобы окунуться, кто может, или попить вот этой воды из источника святого, принести домой, ставят это, действительно святая вода, считалась она святой, и такой она и была. И ставили рядом с иконами емкость какую-то, ну, может, бутылку, там еще что-то, керамический горшок такой приносили закрытый. И вот эта вода, она не становилась затхлой. Сколько там, полгода пройдет, все чистейшая вода, чистейшая. Вот ходили обязательно за водой, приносили оттуда, что могли, кто вот для украшения иконы, кто вот этой святой воды принесет, кто просто воспоминания. А чаще всего, что радует, находились люди, которые рассказывали об обители. Такие тоже были вот со многими. Это или те, кто помнит, как она была устроена когда-то, какая тут благодать Божия была.
И вот грянула Великая Отечественная война. Во многие семьи пришла беда. Люди лишались крова, теряли родных. И в эти страшные годы только вера укрепляла многих, давала силы для того, чтобы перенести тяжелые испытания. Как изменилось отношение к верующим в годы войны в Шацком крае?
Ну вот много лет уж прошло после войны. А вот все она еще... Вот звучит. И, конечно, вспоминается многое. Представьте себе, значит, наш край. Вот такой мирный. Но весь он такой, я бы сказал, был насыщенный трудом. Люди работали с детских лет, старались, потому что сложно было взрослым отдавать свое время свободное личному хозяйству своему. Это все лежало на руках старых людей и детей. А те, значит, копали окопы, там, мужчины на войне. У нас вот из нашего 207 человек погибло на войне, представь себе. А жил у нас 7 тысяч населения, о какое. И вот война всколыхнула все это. Люди, конечно, были в растерянности, но нужно собирать силы какие-то. Каждому в себе, каждый хотел. Тут, как выпал первый снег, 14 октября, стало быть, на Покров день, по новому стилю 14-го, на Покров как выпал, без всяких примеров, так и намертво и лег. Не растаял, а вот сразу становилась зима, что очень редко, кстати, бывает. Обычно, знаете, одна, даже три примерки. Вот выпадет снег, сойдет, потом выпадет, опять сойдет, и так вот чуть не до Нового года так бывает. А тогда вот прям сразу приемисто так взялась зима, и сразу намертво. Сугробы огромные, все, и вот гонят с юга отары овец южных, шленских, тонкорунных, это вот пород там, не такая вот, как грубошерстные наши овцы, которые переносят холода, а вот эти изнеженные южные, игонь, да кто еще острих их, и вот это вот прям ужасно. Большак усеян трупами овец и лошадей, конечно, коров, все это вот юг. Перемещали огромные вот эти ценности, ну, в данном случае вот живность. Но это, помимо всего, это один из маленьких только эпизодов. То есть вот тяжесть. И гонит туда в сторону как раз вот выше. Потому что тут проходило вот по большаку, все в те концы, поглубже, да, к лесной стороне. Лесная сторона примерно с тех мест начинается, нашего уезда, нашего района. Но и не в лес, конечно, загоняли, просто перемещение ближе к железной дороге, чтобы отправить на Урал, туда перемещалась промышленность тогда. В общем, много всяких было перипетий, я только остановлюсь на духовной стороне вот этой части жизни нашей военной. Еще острее возникла потребность ближе к Богу быть. И вот те, кто был в небрежении, над кем комсомольцы и комбедовцы издевались, а они стали очень почитаемыми людьми. Все бегут к монашкам, так называемым, так, хотя они монахи не все были, а были чернички такие, так, чернички, то есть это монахини в миру. У нас таких очень много было. Представьте себе, идешь по улице, у нас 6 улиц, чернички. У них дом в глубину отодвинут, не на одном уровне со всеми, потому что они не такие, как все. Они молятся Богу, не замужние никого. Такие, так сказать, вот люди одинокие, но очень приветливые и добрые. На каждой улице их было довольно много. Но были и профессиональные, если можно так выразиться, монахини, поставленные в свое то время. Вот из тех же обителей женских вернулись своим отцам. Такие были. Они особенно почитались, потому что они жили такой же жизнью, благостной и благодатной и благочестивой, как они привыкли жить в монастыре. Но их еще томили, вот, можно сказать, разными утеснениями. Не давали им землю, значит, под огороды толком. Потом стали давать 10 соток. Не 40, как всем, а 10. Торф не давали копать место. Что бы ни было, а они ровно себя вели, и вдруг они оказались на первом месте нужных, потому что некому читать по убиенным. У нас 260 человек убило в первый год. Войны особенно много полегло. Наши, как снопы падали наши мужики на полях сражений. И в каждый дом похоронки посыпались, как из худого мешка. А помянуть-то хочется, а нет, церковь давно закрыта, и нет, батюшка, куда идти, и нигде. Во всем уезде, я вот сказал, у нас 104 села было, так, всего осталось 2 церкви на весь уезд. Вот до чего накатились. 2 храма на целый район огроменный. Ну, одним словом, прибегать стали к помощи вот этих людей. И они не отказывали. Вот как только беда в какой дом, идут к ним, они тоже читают по убиенному, утешают слово. Вот только после них человек немножечко исцеляет свои эти вот раны тяжелые. До этого просто не знал, что делать, ну, жить не хочет человек. Вот возвращается от них, прочли они ему. Я сам ходил с матерью, когда моего дядю увидели, мы, значит, ходили тоже. И я отстоял, сколько надо там, ну, как положено. Стоя, конечно, слушают все это, читают.
А как в военные годы отмечали христианские праздники? Поделитесь, пожалуйста, своими воспоминаниями.
Вот эти праздники, как это, может быть, некоторые даже не поверят, они отмечались особым образом. Вот война, есть нечего. Но к Пасхе маленькие припасы, вот чем радоваться будут в светлый день, оставляли. Вот занеслись куры к этому времени, значит, надо отложить. Мука получше, потоньше, это тоже для угощения застольного. Ну и все, что положено, все это оставлялось. Ну, вы знаете, у нас как раз, допустим, все шелуху вот от лука отваривали, и потом вот это коричневое такое, ну, приличное очень, так. Но можно каким-то там фуксином, это химическая краска, но она протекает туда, через поры, скорлупы проходит, поэтому, знаешь, нет бога такой. Или какие-то находили корни трав, марена, там другие, значит, старались вот с помощью этих, или кора дубовая, скажем, дает, но дубовая кора, она дает слишком густой такой колер, краска темная, а вот, скажем, взять ольховая кора, она дает радостное, желтое такое. Кто-то вот красил там, скажем, луковой шелухой, получит коричневый, а этот желтый. И вот так вот все знали, где что взять от природы, от Бога, и вот это вот украшение. Оно, конечно, сейчас никого это, ну, можно сказать, так очистил народ, ничем не обрадуется. А тогда вот радовались всему, радовались, ну, вот это, казалось бы, небольшое событие. А дома это событие, представьте себе, старались залезть в попол, достать земли, набить какой-нибудь сосуд этой землей, увлажнить, посеять семена овса загодя еще. И вот Пасха подошла, на подоконнике зелень, и яйца лежат в этой зелени, крашеные, как радостно детям, они смотрят, у них вот за окнами кисти рябины лежат, для красоты тоже. Красиво тут убрано это все. Специально, конечно, украшали, это особое дело, мыли стены, потолок, все к Пасхе скоблили, как желток должен пол быть. И, значит, расстелены половики домотканные, раскатывали их, они тоже украшали там, они сотканы очень умело.
Мы благодарим Александра Николаевича Стрижова за уникальные воспоминания, которыми он поделился в нашей программе. А всех слушателей поздравляем с Днем Великой Победы, ибо пока жива память, жива и наша отчизна. Пока есть вера в сердце, есть будущее и у всего народа.
Прослушайте наше объявление. Церковная лавка Платитера при Московском Богоявленском кафедральном соборе предлагает натуральные ткани из Греции. У нас вы найдете большой ассортимент парчи, шелка, муара, галунов, бахромы, швейной фурнитуры. Адрес: Москва, Спартаковская, 13. Телефоны 8495-227-6303 и 8903-146-5221. Повторяем: 8495-227-6303 и 8903-146-5221. Православная выставка ярмарка 40-40. Москва с 21 по 27 мая, павильон 7А, КВЦ «Сокольники». К выставке приглашены монастыри и храмы Русской Православной Церкви. Православная литература, иконы, свечи, мед, предметы искусства, сувениры, одежда, обувь, продукция монастырских и фермерских хозяйств. Любой интересующий вопрос о традициях православия обсуждается в рамках акции «Задайте вопрос священнику». Проведение выставки-ярмарки согласовано с Комиссией по выставочной деятельности Русской Православной Церкви. Ждем вас 21 по 27 мая в павильоне 7А с 11 до 19. Вниманию жителей Ростова-на-Дону! Межрегиональная выставка-ярмарка «Православная Русь» пройдет в Ростове-на-Дону с 21 по 26 мая. Вы сможете посетить следующие разделы: миссионерская и культурная деятельность Русской Церкви, православный образ жизни, храмовое убранство, церковная атрибутика, одежды, главные уборы религиозного назначения, восстановление и реставрация православных храмов и монастырей, духовное образование и просвещение, православная литература, церковная полиграфия, издательское дело, паломничество, иконопись, ювелирное и декоративно-прикладное искусство, народные промыслы, подарки к православным праздникам. Приходите на выставку с 21 по 26 мая в Вертел-Экспо, Ростов-на-Дону, проспект Михаила Нагибина, 30. Приглашаем на выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 9 по 15 июня в выставочном комплексе «Тишинка», Тишинская площадь, дом 1. На выставке монастырские требы, свечи, иконы, духовные книги и фильмы, продукции народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторская одежда. Монастыри и храмы привезут освященные продукты, фермерские хозяйства, натуральные масла, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем с 9 по 15 июня с 11 до 19 в выставочном комплексе «Тишинка». Вход бесплатный. Проезд метро «Белорусская кольцевая», выход к Белорусскому вокзалу. Далее по улице Вторая Брестская до Большой Грузинской направо, до Тишинской площади.